Глава 21. Дуракам закон не писан. Старенький двухэтажный коттеджик, неизвестно кому принадлежащий, Виктория не стала раскрывать имя владельца, располагался на берегу живописной бухты на северо-западе Москвы, в 2 километрах от кольцевой автодороги. Ехали, петляя по улочкам Микинина, пока не уперлись в тупик первой Микининской улицы. Затем через решетчатые ворота попали на узкую асфальтовую ленту, которая привела к коттеджу, и Сава, автоматически запоминавший путь от Новорижского шоссе, подумал, что место для конспиративной лёжки выбрано с умом. Достаточно было 4-5 телекамер, чтобы заметить непрошенного гостя и предупредить хозяев о слежке либо о нападении. Машина с сопровождающими Виктории сразу уехала, и гости, Савва и Кеша, осмотрев не особо роскошный дом, на виллу он никак не тянул, устроились в гостиной на первом этаже, соединенной с баром. Шахова, извинившись, отлучилась на несколько минут. Савва сел на диван, обтянутый материалом, похожим на крокодилью кожу. Кеша, обладающий природным оптимизмом, быстро восстанавливающий настроение, сразу открыл дверцу барного буфета и ознакомился с его содержимым.
— Шампусько хочешь?
— Нет, — отказался Сава.
— Пиво, правда, теплое, чешское.
— Какое-то вино, коньяк. — Ничего не трогай, сядь.
— Да мы по глоточку.
— Сядь. — Ты не у себя дома.
Кеша сел в кресло с обиженным видом, но не удержался, когда вернулась Виктория и спросил.
— Коньячком не угостите? Не мешал бы сбросить стресс?
— Берите,
— разрешила начальница Саввы, посмотрела на него.
— Будешь?
— Нет. Хочу понять, что происходит. Ты не все мне рассказала.
— Кое-что ты уже знаешь. По сути, главное.
— Хочу знать все подробности.
— Хорошо. Спрашивай, что тебе непонятно.
— Откуда ты?
— Я уже говорила.
— Ангелы! — он изобразил скептическую ухмылку.
— Не ангелы. Сапиенсы. Почти такие же носители разума, как и вы. Разве что менее стесненные в материальном плане, более свободные в социальном общежитии и почти независимые друг от друга. Семейной жизни, какая является основой вашего социума, у нас нет как института. Проблем добычи пищи тоже нет. Сапиенсы — большие индивидуалисты, редко живут вместе, несмотря на половые различия и тягу к противоположному полу.
— Чем же занимаются эти ваши сапиенсы?
— Играют, — с улыбкой ответила Виктория. — В вашей реальности социум другой, но таким создал игру император иллюзий, и после него ни один оператор не менял базовые установки. Виктория помолчала. — Кроме самого совершенства.
— Конкурента твоего хозяина?
— Архангел не хозяин мне, но оператор. Ему не нравится, что само совершенство решился на жесткую корректировку искона программы. У вас с некоторых пор началась та же ремиссия половых отношений, что едва не привела к гибели царцах?
— Ты имеешь в виду вал голубизны? — И Виктория улыбнулась.
«Плюс садомия, плюс любовь с животными, плюс любовь с самим собой под секс-программы интернета».
«У вас такого нет?»
«У нас как раз это и процветает пышным цветом, причем без каких-либо ограничений. В вашей реальности этого не было до тех пор, пока в игру не ввязались скрим-геймеры, которым поспособствовал... Никто иной, как...
Само совершенство.
Именно. Кому-то это может показаться детскими шалостями людей с больной или измененной психикой, но проблема глубже и серьезнее. Само совершенство начал внедрять в программу социальные вирусы-фламеры, способствующие росту свободы самовыражения, как он утверждает, а на самом деле способствует росту крайнего национализма и психофашизма. Яркий пример — ИГИЛ, Украина, Евросоюз, обе Кореи. У вас насаждают новый мировой порядок, который, по сути, является всемирным тоталитарным режимом вседозволенности и беспредела. С помощью Самсунга Возвращена психораковая опухоль США. Начат процесс энергоотъема у зомбированных на 90% масс населения Земли. Для этого создана программа надмирового правительства, Комитет 300. Для этого началась охота на нефтяников под лозунгом технологического обновления цивилизации.
«Я же говорил!» — воскликнул Кеша, падая рядом с Саввой и едва не выплескивая из рюмки содержимое. «Этого следовало ожидать! Мы всего лишь игровые фигуры в созданной кем-то компьютерной игре. Знаешь, к какому я пришел выводу?»
Савва и Виктория с одинаковым любопытством посмотрели на создателя теории моделирования. Кеша сделал глоток, глаза его заблестели.
«Человечество в моей парадигме — разумная система с кодом самоликвидации. Код — отношение людей к природе. Как только мы переступим грань ее терпимости, код сработает».
«А разве еще не переступили?» — спросил Савва.
«Еще нет, но можем в любую минуту, особенно если запустим климатические войны. Разработки, кстати, уже ведутся».
Савва встретил веселый взгляд женщины, с трудом отвлекся от ее схожести с женой, мучившей его все время. «Это тоже дело рук вашего Самсунга?»
«Он не один контролирует игру. Геймеров много, но глобальные задачи решает он. И Архангел».
«Дьявол и ангел?»
«Что-то вроде того, хотя оба руководствуются благими намерениями».
«То есть имеют право решать, жить нам или нет, так?»
«В принципе, поражение того или иного вида разума внутри игровой метареальности действительно может быть спровоцировано операторами. Но до этого еще не доходило, насколько мне известно. До появления Самсунга никто не спускал в игру убийственные корректировки. Как правило, именно внутрисистемные разборки приводят подчас к гибели разума и кардинальным изменениям игры. Мало того, что ваша вселенная развивалась от простого к сложному, через плоскую землю на спине черепахи и трех китах до сетчато-ячеистой структуры с триллионами звезд, так и разум на Земле менялся не однажды.
Атланты?
Носителями разума становились дельфины, динозавры, лемуры, гекатонхейры, титаны, гиганты Му, гондванцы, черт знает кто еще. Они же после разрыва программы игры становились предками всех ваших животных.
«Почему же от них не осталось следов?»
«От нас тоже ничего не останется», — хихикнул Кеша. «Устами младенца», — посмотрела на него Виктория. «Следы остались, но вы их не видите или ищете не там». Предлагаю не отвлекаться на философские экскурсы в человеческую историю, переписанную не одну сотню раз. Что вас интересует конкретно?
— Что дальше? — спросил Кеша, наслаждаясь коньяком. — Мне скоро надо выходить на работу.
— Боюсь, ничего не получится.
— То есть как? Меня же уволят.
— Пока мы не отобьем вирусную атаку и не изменим программу, возвращаться домой и на работу нельзя.
Кеша скептически скривил губы.
«Это как же мы ее изменим, если нами управляют ваши операторы?»
«Есть одна возможность — переселиться».
Кеша осклабился.
«Наши фантасты уже писали об этом и фильмы сняли».
«Некоторые наши геймеры иногда допускают утечки информации, которые улавливают ваши фантасты. Но суть от этого не меняется. Переселение возможно».
«На физическом плане», — с недоверием поинтересовался Савва,
— «переносится психосоматическая система персонажа. Вы называете ее душой. Находится подходящий носитель, причем желательно доброволец, и вас переносят».
«Круто!» — восхитился Иннокентий. «Я бы согласился. А ты?»
«А куда девается это?» — Савва ткнул себя пальцем в грудь. «Тело?»
«Остается ждать хозяина душу, если только...»
Виктория прикусила губку.
«Если только персонаж не погибает. Как правило, переходы случались именно в результате...»
«Смерти!»
«Поэтому вам надо беречься. Если команда ПСП восстанавливается при потере носителей, то вас никто не станет восстанавливать.
— Спасибо за предупреждение.
— Не за что.
Виктория глянула на браслет тайкома.
— Я уеду по делам часа на два. Нужно получить кое-какие инструкции. А вы располагайтесь поудобнее и отдыхайте. Леша останется с вами.
— Твой секретарь?
— И агент защиты.
— Тоже ангел?
Виктория встала, направилась к двери.
— Не ерничай. Он из той же команды. Программа хранителя базируется на многих исполнителях.
— Посиди здесь, — сказал Савва захмеревшему Кеше. — Я провожу. Вышли из коттеджа на покрытую асфальтом площадку, где стоял Мерседес Шаховой. Она отвела в сторонку светловолосого молодого человека, дала ему какие-то наставления и села в машину.
— Прошу никуда не отлучаться.
Савва посмотрел на мрачноватый слой облаков, затянувших небосвод.
— Дождь пойдет. Ты уверена, что это надежное убежище?
— Другого нет. Если не звонить и не вылезать в интернет, вас никто не обнаружит. До вечера.
Мерседес уехал. Секретарь Виктории проводил его глазами, повернулся к Бекасову.
— Вам что-нибудь нужно, Савва Миронович?
— Ничего, — буркнул Савва, у которого защемило под ложечкой. Интуиция подсказывала, что мирная жизнь заканчивается. — Оружие здесь есть. Блондин с понимающим прищуром посмотрел на него.
— Найдем. Но я думаю, оно не понадобится.
Хотелось бы верить. Леша повернулся, ушел в дом. Савва прошелся по дорожке вокруг коттеджа, почти скрытого лесными зарослями, росли здесь преимущественно сосны, ели, березы и ольха, заметил на деревьях телекамеры и на душе отлегло. Виктория не привезла бы их в неохраняемый схрон, на территории которого мог обнаружить гостей случайный прохожий. Коттедж был не новый, но удобно расположенный и явно предназначался для отсидки каких-то беглецов. Хотя, с другой стороны, если она говорила правду о мире Царцаха, творцы земной метареальности и ее поводыри должны были знать все детали и нюансы игры, так как сами создавали игровую программу. И в этом случае спрятаться от преследователей вирусов где-то в глухих дебрях планеты и даже в пещерах было невозможно принципиально. «Посмотрим», — подумал он с угрюмым вызовом непонятно кому, — «добраться бы до вас». Кеша смотрел телевизор, пил коньяк и заедал его орешками. Савва посмотрел на ополовиненную бутылку, отобрал рюмку, поставил бутылку в бар.
— Ты чего? — возопил Завла, проняя орешки. — Нам же разрешили! — Нужно знать меру, парниш, ты не дома. — Ну и черт с тобой! — разозлился Кеша, попробовал собрать с пола орешки, не смог и нетвердым шагом направился к лестнице на второй этаж. «Пойду подрыхаю».
Савва проводил его глазами, сел на диван, пощелкал кнопками пульта, меняя программы телевизора, наткнулся на передачу «Территория заблуждений», которую вел известный журналист и писатель Игорь Прокопенко, и на этом остановился. Иногда ведущий в самом деле выбирал интересные темы. Сегодня он говорил о гиперборейских корнях русского народа и о северных находках, подтверждающих эту гипотезу, сделанных после того, как русский север начали обживать пограничники и военные арктической группировки войск, строящие военно-морские и авиабазы. Захотелось пить. Савва направился на кухню, но по пути заглянул в холодильник, обнаружил батарею бутылок пива и ягодный морс, и после недолгих колебаний открыл пакет с морсом. Все эти запасы предназначались для тех, кто в коттедже обитал. А так как в настоящий момент хозяева отсутствовали, можно было пренебречь правилами хорошего тона. Просидев у телевизора почти час, Савва решил размяться и начал второй обход территории, прикидывая возможности отбить вероятную атаку команды ПСП.
Почему-то в голову стучались именно эти мысли, возбужденные тишиной и покоем здешнего уголка природы. У бассейна ему встретился секретарь Виктории, разглядывающий аккуратно подстриженные шпалеры кустарника, окружавшие приличного размера водную акваторию. «Красиво», — кивнул на цветущие кусты Савва. «Нефункционально», — неодобрительно отозвался Леша. Савва озадаченно посмотрел на гладкое лицо парня, которого явно занимали другие мысли. «Что вы имеете в виду? Кустарник надо было отодвинуть от бортиков, чтобы уместились лежаки. А так не позагораешь». «Ах, вот вы о чем. Я только сейчас оценил. Ужинать в котором часу будете?» «Вы за это отвечаете?» Лицо блондина не дрогнуло. «За все. Часов в 7, наверное. Дождемся Викторию Денисовну и сядем. Скучновато здесь. Интересно, чем занимались хозяева?»
«Отдыхали».
«Так, здесь рыбалка хорошая, до берега всего 100 метров». «Вы их знали?» И этот вопрос не изменил спокойствие Леши, отчего Савва сделал вывод, что секретарь Виктории в данный момент не является свободным человеком, а подчиняется программе ангела-хранителя.
«Настоящие хозяева давно умерли. Коттедж является запасным аккаунтом для важных персон».
«Вы знаете такие вещи?» — вопрос вырвался сам собой, и Савва тут же пожалел об этом, но собеседник не выказал своего удивления или раздражения.
«Я знаю только то, что записано в памяти моего личного драйв-пакета. По сути, я всего лишь один из алгоритмов программы защиты фигур влияния».
Савва вздохнул свободнее. «Но ты живой человек? Я хочу сказать, рожденный на земле?
Естественно. У меня есть отец и мать. Я заканчивал юрфак и работал в российском посольстве в Иране. Потом меня заметили в Совете Безопасности и предложили перейти к ним».
«Кто заметил? Шахова?»
«Нет, полковник Скоробеев».
Савва вспомнил лысого помощника секретаря совбеза, с которым он летал в Сингапур. «Скоробеев тоже... алгоритм?»
«У него другая программа. Он аналитик».
Савва с улыбкой покачал головой. «Кто бы мог подумать? Мне начинает казаться, что вся наша властная верхушка — резиденты ваших геймеров и операторов, как их, Архангела и Самсунга». По губам Леши скользнула понимающая улыбка.
«Не вся. Фигур влияния вашего с Иннокентием Рудницким уровня очень мало. Они на отдельном счету».
«Не понимаю, почему я попал в эту категорию. Я же обычный служак, майор. Академиев не кончал, особым даром не отмечен».
Леша не ответил, и Савва сменил тему.
«Как вы думаете, до каких пределов могут дойти боевики ПСП? Будут охотиться за нами, пока не замочат?
ПСП — превентивная мера с низким уровнем реализации. Скорее всего, она уже свернута. Есть более эффективные программы.
Снос?»
Леша посмотрел майору в глаза, и он понял его взгляд как ответный вопрос. «Вы же все знаете. Зачем спрашиваете?»
«Я потому и интересуюсь, есть ли у нас возможность отбиться и перейти в наступление. А для этого кулаков мало. Нужно оружие».
«В подвале спецкомната. Пойдемте, покажу».
«Отличная мысль. Я только гляну, чем занимается наш радиогений, и спущусь».
Савва быстро поднялся на второй этаж коттеджа, но ни в одной из трех спален Кешу не обнаружил. Завлап отыскался в комнате, оборудованной под кабинет. Здесь стояли шкафы с книгами, стеклянные боксы с какими-то призами и этажерки для дисков, а также компьютер. Вполне современный Asus, хотя и с плоским экраном. Кеша сидел за монитором и азартно отражал танковую атаку противника. Савва побелел от ярости, подскочил к столу, нашел узел питания и рывком вытащил вилку из розетки. Экран монитора погас. Индикатор включения на корпусе процессора под столом замигал и тоже нехотя погас.
«Ты чё?» — возмутился Кеша, подскакивая на стуле.
«В интернет выходил».
«Я играл, осталось пройти 2 уровня».
«Выходил!»
Кеша отвел хмельные глаза, нехотя признался.
Ну, выходил. На минутку. Письма свои почитал.
Дуракам закон не писан. Нас же предупреждали, что в сеть выходить нельзя, могут засечь. Жить надоело.
Почему сразу жить? Никто нас не найдет. Для этого надо специально ждать в сети.
Вот нас и ждут. Да ты еще не просто так шастал по ресурсам, так в свой комп на работе залез.
В домашний.
Тем более. Савва не сдержался, дал приятелю подзатыльник. Давно письма читал?
Да я сразу как поднялся. Час назад, наверное.
Черт. Иди вниз, будем совещаться. Отсюда уходить надо. Савва сбежал вниз, увидел в коридорчике подвала железную дверь, вошел. Помещение представляло собой нечто вроде оружейной комнаты в полиции. На стенах висели стенды с оружием разного вида, в специальных контейнерах хранились боеприпасы. Здесь были и пистолеты разных марок, в том числе знаменитый отечественный «Волк» с лазерным прицелом, и пистолеты-пулеметы, и автоматы, среди них новейшие АК-15, и снайперские винтовки «Винтореса», «Сирис», «Орсис», Т-5000, и даже гранатометы. Не хватало только переносных зенитно-ракетных комплексов и огнеметов.
«Ну как, подойдет?» — оглянулся Леша.
«Как в американских боевиках», — пробормотал Савва.
«Справедливое замечание. Все подобные оружейные запасники вашей реальности, в том числе в продукции киноиндустрии, скопированы одной стандартной программой.
Нам надо уходить». Глаза блондина сузились.
«Что случилось?»
«Мой дружок выходил в интернет». Пауза.
«Когда?»
«С час назад». Леша не стал ни ругаться, ни журить нарушившего запрет гостя, ни напоминать о просьбе Виктории. Он просто повернулся к одному из стендов и снял пистолет-пулемет «Кедр».
«Выбирайте себе».
Савва оглядел стенды, выбрал десантный АК-15 с откидывающимся прикладом и последней модели «Зубр» с обоймой на 16 патронов. «У вас связи с Викторией нет?»
«Я уже послал сигнал тревоги».
Савва с удивлением посмотрел на парня, не сделавшего ни одного движения. Потом подумал о спецустройстве связи, которым, наверное, пользовались ангелы, и одобрительно кивнул.
«Правильно. Нас уже наверняка ищут. Идемте. Оружие Рудницкому возьмете?»
Представить Кешу с настоящим автоматом в руках было трудно. Комбатантом он не был. Однако Савва на всякий случай захватил «Волк» и две обоймы к нему. Поднялись наверх. Кеша сидел в гостиной с независимым видом и снова пил коньяк. Савва молча отобрал у него бутылку, сунул пистолет. «Стрелять умеешь?» Глаза изобретателя расширились.
«Пистоль? Настоящий?»
«Не игрушечный. Возможен форс-мажор со стрельбой». Савва хотел добавить «из-за тебя», но передумал. «Он заряжен. Снимаешь предохранитель, вот защелка, передергиваешь затвор и стреляешь». Кеша взвесил в руке пистолет, скинул ствол, наводя его на Савву, сказал «Кх!» «Дурак!» — отвел ствол Савва. «Это тебе не компьютерная пукалка. Он убивает». Леша, наблюдавший за сценой, молча вышел из гостиной. Савва последовал за ним. Внимательно оглядели территорию усадьбы. Накрапывал мелкий дождик, но все было тихо, и даже птички не перестали посвистывать в кронах деревьев. «Может, пронесет?» — сказал Савва.
«Не пронесет», — качнул головой секретарь Виктории. «К нам едут с двух сторон».
«Откуда ты знаешь?» — хотел спросить Савва. Потом подумал о современных системах наблюдения.
«Вы установили телекамеры на подъездах?»
«Дрон».
Савва невольно поднял голову, словно собирался разглядеть в хмуром небе беспилотник.
«Надо было сказать об этом раньше. Уйти успеем? Водой? На лодке?»
«Залив просматривается, к тому же с того берега сюда идет катер. Будем ждать».
«Чего?»
«Ничего, а кого? Викторию? Она близко».
«Катер военный.
БЛ-860, командирский, со вспененным бортом».
«Гражданские лица на таких не ходят».
«Я тоже так думаю».
«Много пассажиров?»
«Кокпит закрыт. Не видно. Но уверен, не меньше 5-6 человек. Скоро узнаем поточнее».
Сказано это было просто и спокойно,
Но Савва поразился не этому спокойствию, а обстоятельству его порождавшему. Помощник Виктории был человеком, рожденным на земле, но в то же время являлся частицей программы ангела-хранителя и не думал ни о чем, кроме выполнения возложенных на него обязанностей. «Давай передислоцируемся, если у нас есть минут 10». Леша посмотрел на него с непониманием, и Савва пояснил. «Спрячемся на соседней даче. Увидим, кто подъедет и что станет делать. Ударим в тыл, если придется». Раздумья Леши длились недолго. «Надо дождаться шефа». «Будет поздно. Да и непонятно, что сделает твой шеф в этой ситуации. У него же нет взвода спецназа».
«Нас четверо, и я имею в виду вместе с ней».
Решение созрело окончательно.
«С нами будут вести переговоры?»
«Вряд ли.
В таком случае мы имеем право защищать свою жизнь любыми средствами, нет?»
Леша по-прежнему смотрел непонимающе, и Савва добавил с мрачной ухмылкой, сжав его локоть. «Устроим им маленький сюрпризик. Нас не будут жалеть, но и мы никого не станем. Оставайся здесь, прикрой нашего гения, а я таки устроюсь на территории соседней дачи за забором».
Савва указал на видневшийся слева за дощатым забором коттедж в глубине леса, ближе к заливу.
«Я не получал распоряжений на этот счет. Друг мой, спасибо за заботу, конечно, и немалый риск, но позволишь мне самому решать, что делать? Нужна связь. У тебя и ком?»
Леша показал браслет.
«Гарнитура «Инфинити». — Прекрасно. Дай номер, я позвоню.
Леша продиктовал номер.
— Вы хорошо стреляете?
— А что?
— Возьмите снайперку без шумку, раз собираетесь стрелять издали.
— Правильно. Еще нож и бинокль. — Вперед.
Они снова спустились в подвал. Савва надел на себя найденный в отдельной коробке разгрузочный жилет, посовал по кармашкам обоймы для пистолета и снайперского комплекса «Орсис», воткнул в ножны «Дракон», спецнож для десантных подразделений, сложил в нагорбник, как называли воинский рюкзак бойцы, бинокль, две светобарические гранаты, пару обычных лимонок и в темпе марш-броска поднялся в гостиную, где Иннокентий упражнялся в выхватывании пистолета из-под ремня брюк, представляя себя не то ковбоем, не то героем компьютерной стрелялки.
— Слушайся Лешу, — приказал ему Савва. — Речь идет не о теории моделирования Вселенной, а о твоей жизни.
— А ты куда? — вытаращил глаза Кеша на амуницию приятеля. — Мне такое дадите? Это броник?
— Нет, разгрузка. Савва метнулся к выходу в сопровождении Леши. — Отвечаешь за него?
— Само собой, сделаю все, что смогу.
— Сколько у меня времени? — Минуты 3-4. — Успею.
Савва рванул через парковую зону усадьбы к шеренге ели у забора, перекинул оружие на ту сторону, перемахнул через забор, как заправский гимнаст, присел, разглядывая территорию соседней дачи, мало чем отличающуюся от той, где остались Рудницкий и Леша. Никакого движения вокруг коттеджа и в саду вокруг него не было видно. Дача, очевидно, пустовала, и Савва порадовался этому обстоятельству. Рисковать жизнью живущих здесь людей не хотелось. Он двинулся вдоль забора, выбирая позицию так, чтобы был виден вход в покинутый дом и въездные ворота. Нашел густо заросший елями и соснами уголок и щель между досками, через которую хорошо просматривалась территория усадьбы, устроился под невысокой молодой разлапистой елью, направляя дуло винтовки на крыльцо дома.